братья и сестры, у нас есть еще возможность вновь открыть книгу Библию и погрузиться в размышления о Слове Божьем. Мы уже с вами достаточно долгое время пребываем в 50-м псалме. Я сегодня тоже думаю, что об этом я буду говорить. Но тема сегодня – греховная природа. И мы к ней еще вернемся. Я думаю, что сейчас я прочитаю сначала весь Псалом 50, чтобы немножко обновить нам содержание покаянной молитвы Давида. Псалом 50, начальнику хора, Псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Вирсавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей Божия, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою, Господи. Отверзи уста мои, и уста мои восхвалят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, и сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодно будут Тебе жертвы, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Замечательный псалом, псалом покаянный. Почему мы это делаем? Почему мы снова и снова погружаемся в размышления того, что когда-то жил царь Давид? Ну, во всяком случае, мы уже напоминали об этом, что когда мы говорим о грехе, это... закономерность такая, которая заставляет нас очень бояться состояния, в которое иногда мы попадаем, остерегаться его. Второе, мы должны правильно учить о грехе людей. Это не забава, это не пустое для нас. И мы уже рассматривали разные стороны серьезности проступка. Потому что сначала грех становится очень маленьким, незначительным, и он везде находит место. Он везде такой незаметный. Но его действия последующие, они говорят о том, что у греха есть такая черта, что он растет быстро. И нету таких математических решений, пропорций, которые бы могли показать, как грех умножается. Вы помните, что грех начался в саду Эдемском, когда змей обольстил Еву, и она взяла и ела. И потом написано, и дала мужу своему, и он ел. И заметьте, кажется, ну вот так и будет пропорция идти, один к одному, один, два, три, четыре. Но заметьте, после Адама написано, Адам пал и согрешил, и через него написано, стали виновны все люди. Весь мир стал виновен. Поэтому, друзья мои, Бог и Его Слово, Он предупреждает нас о том, насколько опасно быть в своем похотении и делать какой-то грех, потому что он, во-первых, фатален для твоей собственной души, и он непредсказуемо опасен для твоих близких и родных. Поэтому это сила греха, это зараза греховная, и поэтому мы снова и снова смотрим. И что мы уже с вами просмотрели? Мы замечали о том, как Давид просил Бога о помиловании. Мы рассуждали с вами много о том, чего не было в молитве Давида. И мы рассматривали серьезность, мы смотрели 5 или 6 моментов серьезности греха. И что с этим связано, то сегодня я будем говорить еще об одной стороне. Это 7 и 8 стих. И для того, чтобы эту тему говорить о испорченности природы, я буду говорить, прочитаем вот этих из 2 мест, 7 и 8 стих, и послание к римлянам, 7 главу, 18 стих, 1 полустишие. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». И второе место Нового Завета, апостол Павел пишет, 7 глава Римлянам, стих 18, первая часть. «Ибо знаю, — пишет Павел, — что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, не живет во мне доброе в плоти моей». Два момента. Когда мы с вами посмотрели на все эти стороны того, что предшествовало вот этой теме, о которой мы сегодня будем говорить, о греховной природе, то серьезность греха определялась и серьезным покаянием. Величие греха и великое сокрушение, и великое раскаяние было у Давида. И мы заметили, что не только проступок его был великим, но его великим было, по-другому не назовешь, и раскаяние, и покаяние. Он остро переживал свой грех, он осознавал, против кого его направлен, он знал, кто был свидетелем, и в очах кого он совершал грех. Он предпоследствия своего греха, и он понимает серьезность и правильность наказания своего. Поэтому это все признаки правильного отношения. Вы знаете, 16 июня 1945 года, совсем вот немного мы с вами пережили, сегодня заканчивается уже август месяц, но был первый произведенный взрыв атомный в Америке. А 6 августа того же года, 45-го, над мостом Хиросимы была взорвана вторая бомба, 12,5 килотонн. И чуть меньше недели была брошена третья бомба на Нагасаки, 22 килотонны. Интересно, атомный грех. Что здесь может быть общего? Вы никогда не думали? Но я думаю, что здесь есть очень много общего между тем, что совершилось когда-то в Японии над их городами. И вот еще страшнее мы будем говорить о силе и действии греха в жизни человеков. Посмотрите, 202 бомбы бросили на 2 города, и было поражено 214 тысяч. 214 тысяч. Это в несколько раз больше, чем вот наш с вами город и Белофонд вместе взятые. Получили люди тяжелые увечья. Некоторые люди, когда увидели вот этот огненный шар, и они, спасаясь от этого ужаса, они прыгнули в воду, и вода мгновенно забурлила, закипела, и они сварились заживо в реках. Вот такая сильная была, как тысячи солнц температура жгла, и вода мгновенно закипела в реках, и они заживо сварились в реке. Потом пошли ужасы проникающей радиации, светового излучения, ударной волны. 50% всех жителей этих городов сразу же погибли. Из них 33% погибли в первый день. Остальные умирали от последующих последствий бомбардировки атомной 4 месяца. И 70% пораженных. 150 тысяч умерших. Интересно, что если взять сегодня то состояние людей, в котором, которое мы называем греховным, оно не щадит никого. Если мы бы с вами имели время, открыли 6 главу книги Бытия, написано, как грех он вскипал и поглощал все новые и новые площади, и Господь, когда посмотрел на землю, и Он раскаялся, потому что ничего доброго в людях не осталось, потому что все мысли и помышления их были зло во всякое время. И Господь раскаялся, что сотворил человеков, и говорит: «Истреблю человека и скотов, и птиц из Поднебесной истреблю, потому что я раскаялся». Это состояние греха. Это грех так рос. Сегодня Саша прочитал о том, что как Иисус Навин ввел свои полки в Ханаанскую землю, и как Бог предал этих людей. Но ведь было больше, чем 400 лет раньше. Аврааму Бог говорил о том, что мера амореев еще не закончилась. Посмотрите, я думаю, что из 10 тех народов, которые составляли, жили на территории Палестины, амореи – это были родоначальники, от них шла вся вот эта греховная суть, и она передавалась на эти другие народы. И когда они вскисли, то Бог привел свой приговор над этими народами, и написано, и они встречали Израиля с оружием, а Бог их предавал. Как мы с вами прочитали, Бог говорит: завтра же, в это самое время, всех их я тебе предам. Коням перережь жилы, а все колесницы сожги огнем. И Иисус Навин точно так и поступил. Почему? Бог судил грех. И вот мы с вами тоже прочитали, почему, братья мои и сестры, между грехом и атомной бомбардировкой есть общее. Потому что нам вменяется преступление Адама, всем человекам. Мы никогда не были с вами в Едеме. Кто был в Едеме? Никто. Но, тем не менее, проступок, грех Адамов, он стал нашей виной. Потому что в нем мы все согрешили. Вот точно так и люди были, которые жили в Хиросиме и Нагасаки. И когда прошла атомная бомбардировка, то не все умерли, кто-то пережил ее, но он стал страдать лучевой болезнью, потому что он подвержен был этой атомной радиации, атомной, и он заболел лучевой болезнью, так называемой. И сколько бы времени ни проходило потом, у него рождались дети, и наследственное поражение, которое когда-то их мама или папа пережили, там, находясь в этих городах, оно передавалось из поколения в поколение их детям. Они рождались больными, пораженными уже. Вот точно так и грех действует в жизни. Мы не знаем, как это передается, но мы определенно понимаем, что это не в ДНК. Это не по генетике передается, но что-то другое случилось с душою Адамовой, и Бог определил страшное положение, состояние человека, почему весь мир стал виновен. И если мы здесь читаем, что 70% умерло от поражения вот этих ударной волны, проникающей радиации, светового излучения, от трех факторов при атомной бомбардировке, то когда поражает грех, то из 100% умирают все 100. Никогда не остается 70, 50 или половина, потому что грех имеет тенденцию захватить всю сущность человека, все общество человеков. И чтобы этого не случилось, нам по-серьезному необходимо смотреть на Священное Писание и судить о многих моментах нашей жизни. Посмотрите. Поэтому, что дает нам сегодня эта тема, о которой мы с вами рассуждаем, братья мои и сестры? Что она дает нам? Когда мы с вами смотрим на Псалом 50, стих 7 и 8, и послание апостола Павла, 7 главу, 18 стих, первое получишь, мы с вами должны глубже понять всю сущность нашего положения как людей перед Богом, кто мы такие, чтобы осознать его. Посмотрите, как Давид здесь говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Вы знаете, уже вот это слово «беззаконие», мы уже с вами говорили, когда о серьезности греха рассуждали. Помните «пеша»? Беззаконие – это когда человек переходил Рубикон, когда он переходил границу того, что было запрещено Господом. Но вот здесь интересно два слова. Если у вас есть сейчас Библия, есть карандаш или есть тетрадка, вы запишите их. Почему? Потому что правильно бы было вот здесь, вот эту сторону, она звучит несколько, думаю, понятнее для нас, потому что мы рассматриваем сегодня греховность человеческой природы. Вот я в виновности, заметьте, вот я в виновности зачат, и во грехе зачала меня мать моя. Два слова я хотел бы отметить. Беззаконие, сверху напишите виновность, и там, где идет второе полустишие, «родила меня мать моя», «родила», напишите «зачала». Что мы тут видим? Что это значит для нас, когда мы даже в такой прочитаем теме? «Вот я в виновности зачат, и во грехе зачала меня мать моя». Что это значит? Настоящее покаяние, оно всегда признает глубину греховности нашей человеческой природы. «Вот я в виновности был рожден, и во грехе зачала меня мать моя». О чем здесь речь? Виновность, зачатие. Уже ли речь идет о грехе родителей, папы и мамы? Тогда правы сегодня будут люди, потому что русские православные люди – и их священники, они считают, что иметь сожительство мужа с женой, оно является всегда греховным в очах Господних. Я думаю, что здесь об этом даже и речи нет. Почему? Да потому что союз мужчины и женщины, он родился не как результат грехопадения, а наоборот, союз, семья родилась в Едеме, когда еще грех не вошел в среду сынов человеческих. Больше того, пока не было падения, и Бог уже определил задание для мужчины и женщины: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте, и владычествуйте над землей. Здесь нет ничего греховного. Тот, который сотворил мужчину и женщину, который сотворил пол, он вложил в нас потребность пить, есть и удовлетворять свои желания, и даже о сексуальных желаниях. Они не греховны. Только Новый Завет свидетельствует о том, чтобы каждый из нас мог содержать свой сосуд в чистоте, а не в страсти похотения. Вот что начинает осквернять нас. Но тогда, когда мы пользуемся тем, что Бог нам предоставил, оно вовсе не грешно. И здесь Давид не говорит о том, что это мама виновата. Некоторые делают так легкомысленно вывод, что, наверное, папа и мама его грешили, а он родился вот таким. Что сегодня и делает современная психология и современный. Они всегда идут, смотрят на человека, который делает преступление, и почему-то люди считают, что виноваты в этом люди другие. Если человек шел и увидел у вас в сумке какие-то продукты, он ограбил вас, бросился на вас, то люди почему-то приходят к выводу, что виноват тот, кто шел с сумкой. Почему? Повод дал. Вот он, не было бы сумки, не было бы ничего. Но вот он увидел, вот повод. Виноват человек, оказывается, который шел домой и нес что-то домой. А тот вот руководствовался своим соображением, и сработали его инстинкты, и вроде он не виноват, а виноват тот второй, который потерпел. В сущности, люди так и говорят сегодня, что всегда виновато окружение, но не человек. Дайте человеку лучшую среду, и человек станет хорошим. Это неправда. 70 лет наши родители жили в Советском Союзе, и люди так считали: заберем у богатых деньги, дадим бедным, все станем одного класса люди, выгоним всех помещиков и капиталистов из страны. И во что превратились мы потом? Стыдно и говорить. Человек остался в той же сущности, потому что если вы сегодня возьмете и в вашу хорошую комнату поросенка поместите, вымоете его, ну, уберите все, чтобы он не нашкодил. Ну, поросенок есть поросенок, знаете, не умеет держать вилку, ложку, за тарелкой никогда не сидел. Ну, уберите все это, ну, откройте потом дверь. Куда он пойдет? Он пойдет в лужу. Как только увидит лужу и грязь, ему больше ничего не надо. Он ляжет и будет лежать там. Почему? Он хочет, наверное, этого? Да нет же, у него природа осталась свинешкина. Свинья он в природе своей. И поэтому он пойдет в грязь. Поэтому нужно поменять природу. Не потому, что он любит, а потому, что у него сущность такая. И человек точно такой. Куда бы мы его ни поместили, он остается человеком греховным, испачканным, грязным и опасным. И поэтому, когда мы с вами смотрим, посмотрите, он говорит об этом. Что же мы тут увидели? Это не греховность, определенная родителей. Конечно, нет. Это не греховность его союза матери и отца. Конечно, нет. Давид был ребенком, восьмым из сыновей, семи сыновей, и никто у Иессея не был рожден вне брака. Поэтому рождение детей – это благословенная задача, которая Господом возложена на все человечество. Кому относятся эти слова? К самому Давиду. К самому Давиду. Когда он был зачат, на нем уже лежала печать вины и беззакония. Знаете, я когда сейчас, ну, когда готовился, в принципе, к этой теме, я просматривал разные стороны этого места Писания и смотрел, ну, различные переводы, слова. И он, здесь Давид говорит, нисколько даже можно при таком, ну, легком наблюдении этого текста, можно прийти к таким вещам, что что-то случилось вне его. Но когда Давид говорит в оригинале, говорит эти слова, то он говорит о том, что Господи, он смотрит на себя в глубоком сокрушении и переживании. Он говорит: Господи, мало того, что я блудник, я впал в блуд. Мало того, что я убил человека невиновного, мужа той женщины Версавии, я еще и с самого рождения я негодный, я испорченный, глубоко испорченный. Как только начал биться мой зародыш, эмбрион, вот как только точка появилась, оплодотворенная яйцеклетка, я уже с того времени был грешен. Понимаете, что это такое? Грешен – это не тогда, когда я что-то делаю, но я настолько испорчен, что там другого ничего не может быть. Посмотрите. Поэтому, когда мы с вами смотрим сегодня, когда он родился, или когда он забился, как живой человек внутри, в утробе матери, он уже был во грехах. Именно этот стих является самым ярким доказательством того, что мы в этот мир приходим грешниками. И мы ничего, кроме греха, не можем собой представлять. И вот именно эту мысль апостол Павел тоже подчеркивает. «Не живет в плоти моей ничего доброго. Желание добра есть у меня, но чтобы сделать онное, того не нахожу». И он заканчивает эту главу. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Второй момент, братья мои и сестры, который говорит о том, что действительно в нашей жизни это серьезные вещи. Это 57-й псалом, 4 стих. «С самого рождения отступили нечестивые от утробы матери, заблуждаются, говорят ложь». Интересно, что в оригинале написано «еще в чреве они уже лгут». Это тоже показывает второе место, которое говорит о том, насколько мы порочны в своей сути человеческой. Самое первое, самое естественное, самое наследство, которое мы принимаем от родителей, которое никогда никуда от нас не девается, что еще мы не можем назвать своим, как только грех. Мы можем думать о том, смотря на малыша, на мальчика или на девочку, ах, какой миленький, ах, какой умный. Но очень много из наших эпитетов под большим вопросом, если. Потому что многое в жизни, оно сегодня заставляет нас опасаться. Может и не быть. Но когда мы говорим о греховной сути, это всегда с нами остается. Хоть мы маленькие, хоть мы взрослые, хоть мы умные, или мы просто невежды, как люди. Когда пища, одежда, предметы первой необходимости даны нам только во временное пользование, мы пришли в мир голодными, нагими, и ничего из этого с собой не принесли, и ничего не заслужили. Однако есть вещь, которую мы с собой внесли в этот мир. И имя этой вещи – грех. Человек рождается раздетым. Он приходит, у него ничего нет в руках. Он нагим приходит, но он приходит греховным. Мы имеем все права на наше наследство, я и вы. Это наследство мы получаем от родителей, которые в свое время получили от Адама. Это наследство греховное. Мы все с вами наследники, у нас у всех с вами являются права, потому что мы наследовали грех. Что следует из этого, когда мы констатируем эти моменты? Братья мои и сестры, первое, когда мы говорим о испорченной человеческой природе, и мы прочитали с вами, по крайней мере, три места. Это достаточно уже для того, чтобы по-серьезному отнестись к самому себе и проверить свое состояние, как грех проявляет этот, себя в нас. То первый момент, о котором мне хотелось бы задать вопрос, насколько испорчена наша человеческая суть, которая поражена грехом? Может быть, чуть-чуть, или она сильно? Поэтому посмотрите, как написано, от того, как мы ответим на этот поставленный вопрос, зависит для нас очень и очень много. Я недавно читал статью о Пелагии, который жил во времена, когда жил блаженный Августин. Это 3-4 век христианства. Пелагий был очень образованным человеком. И Пелагий, когда смотрел на все состояние человечества, он приходил к такому заключению, что человек в сущности, он точно такой же, как когда-то был Адам до грехопадения. Но вина человека становится, он грешным становится только потому, что вокруг его живут грешные люди. Но это не соответствует учению Священного Писания. Давид нам говорит о том, что вот я виновным зачат был. и родила меня во грехе мать моя. Поэтому Павел смотрит на эту сущность и говорит еще больше. То теперь нам нужно просто определить с вами, насколько, если мы поражены грехом, то, может быть, действительно, так как сегодня психологи говорят, ну, человеку не нужно слишком зацикливаться на самом себе. Ему надо посмотреть на себя другими глазами, и они ему дают увеличительное стекло. Но насколько это опасно, вы сами свидетели, когда я приводил статистику, к чему оно приводит сегодня людей, очень к ужасной, неправильной оценке самого себя. И это всегда страшно. Почему? Потому что падению предшествует гордость, надменность. А здесь мы с вами смотрим, смотрите, что в человеке, который приходит в этот мир, в нем нет ничего доброго. Посмотрите, Псалом 13, мы прочитаем 1 и 3 стихи 13 псалма. Псалом Давида: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались непотребными, нет делающего добро, нет ни одного». Посмотрите, это Псалом 13, 1 и 3 стих. И вот слова некоторые здесь, они повторяются и в 1 и 3 стихе дважды. Одна и та же фраза: «Нет делающего добро, нет ни одного». Это портрет неверующего человека. Здесь употребляются слова «сыны человеческие». Не об одном речь идет, а в целом о всех народах, о мужчинах и женщинах. Нет делающего добро, нет ни одного. Потом посмотрите местоимение «все», нет ни одного. Это универсальность греховности человеческих существ, мужчин и женщин. То, о чем здесь говорит Давид, относится не к отдельным людям, а ко всему человечеству. Псалом 13 и взгляд, которым Бог видит человека, он говорит о том, что все под грехом, нет делающего добро, нет ни одного. Посмотрите, как скальпелем апостол Павел вскрывает греховную суть человеков. Послание к римлянам, 1 глава. Послание к римлянам, 2 глава. Послание к римлянам, 3 глава. Он рассматривает жизнь иудеев и говорит, они во грехе. Он рассматривает жизнь язычников, и они во грехе. И поэтому, когда мы смотрим сегодня 13-й псалом, псалом Давида, вот эти три стиха, они показывают сущность греховности всего человечества. И здесь сказано, заметьте, что нет делающего добро, нет ни одного. И только когда мы с вами читаем 4-й и 5-й стихи, там говорится о том, что народ Божий – это род праведных, и это относится уже к возрожденным людям. Поэтому без Божьей благодати, без участия Господа, братья мои и сестры, люди не способны ни к какому доброму делу. Уже в прошлый раз, когда мы с вами слышали об этом, о добре, вы знаете, прошлую тему, и мы говорили, что доброта, она намного серьезнее представляется нам в Священном Писании. Почему? Потому что, когда мы с вами смотрим в сторону добра, мы же видим иногда, люди говорят, что ну как же так, а вот есть же люди добрые. Ну вот, например, был же муж добрый, это Корнилий. Так же написано? Смотрите, написано, Тавифа, она была добрых дел. Помните, были же добрые люди, или добрый человек, или о добре. Но заметьте, здесь есть одна особенность, о которой я хотел вам сказать. Всякий дар совершенный исходит откуда? От Отца Святого. Послание Иакова, 1 глава, 17-18 стихи. Они говорят о том, что только в Все доброе, оно может исходить только от Бога. И посмотрите, как Иисус людей, которые давали ему такие возвеличивающиеся эпитеты, но не считали его при всем том Сыном Божьим, Богом, не признавали, а говорили ему: «Учитель благий». А он им останавливает и говорит: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Он ему сразу адрес посылает, кто благ. Но Господь наш Иисус действительно благ. Но только человек его не понимал в его сущности, как Мессии, как Царя, как Бога. И поэтому Господь его останавливает. Посмотрите, братья мои и сестры, поэтому, когда мы смотрим на эти стороны, мы еще к этому подойдем, то Давид здесь представляет человека, который насквозь не тот человек, на которого можно бы положиться. Посмотрите, сказал безумец в сердце своем: они развратились и совершили гнусные дела. Посмотрите, сказал, это речь человека, она искажена грехом, она поражена грехом. Второе, безумец, значит, его разум поражен грехом. Посмотрите, сердце своем, он это говорит в сердце своем, и его сердце, посмотрите, его речь, его разум, его сердце осквернено грехом. Посмотрите, они развратились, его мораль, его отношение с окружающими людьми, оно неправильное. Посмотрите дальше, они совершили гнусные дела, его действия, они грешные. Итак, человек представлен нам здесь, его разум, речь, сердце, мораль и все дела, они все неугодны Богу. На них, на всем на этом лежит печать греховности. Человек пропитан, если можно так сказать, как губка набирается водой, так человек пропитан и осквернен грехами. И поэтому Писание, смотрите, как говорит, Бог смотрит на человека, есть ли ищущий. И нету, ни один не ищет Бога. В своем природном состоянии, братья и сестры, грешник не способен искать Бога. Поэтому, посмотрите, все уклонились до одного негодны. Все сделались непотребными. Вы знаете, интересное слово «непотребные», оно даже, ну, если его еще сказать ясней, протухли, загнили. Понимаете, что это такое? Иногда берешь фрукт, а он весь внутри уже пропал. Раз, и только кожечка у вас осталась, кожица в руках, а он весь разлезся, он пропал. Вот точно так Бог смотрит на состояние живущих, что они непотребны. Посмотрите, все существо человека, все его способности, все его поступки, все, что определяет нам человека, оно не способно ни к какому доброму делу. Поэтому посмотрите, Священное Писание, оно говорит о том, что Бог подразумевает, или как Бог определяет доброту. Я думаю, чтобы мы могли понять, я бы хотел и думаю, что, может быть, кто-то из вас запишет. Совершение такого, чтобы было добрым духовным делом по отношению к Богу. Доброта – это вовсе не добродушие, заметьте. Доброта – это не добродушие или еще добрячество, когда ее носитель пассивно примиряется со злом. Когда мы говорим о добром человеке, то у него должно быть очень яркое отношение ко всему несправедливому. И если люди сегодня, видя несправедливость, молчат, значит, что-то у них неправильно работает. Определение доброго качества, на какое реагирует Бог, оно такое. Доброта – это не добродушие или добрячество, когда ее носитель пассивно примиряется со злом. Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла. Это второе качество. Третье. Добродетель – это способность человека совершать добро, устойчивое, постоянное, как качество его духовной жизни, устойчивое, постоянное мужество, сдержанность, благоразумие, справедливость, честность, доблесть, рассудительность и тому подобное. Есть очень много свойств, которые свойственны доброте. Посмотрите, спонтанно может совершать добрые поступки практически любой человек, но добродетельным может стать только тот, кто отвечает первым определением. Кто делает постоянно, устойчиво, тот добродетелен. Делать устойчиво и постоянно, вне зависимости от обстоятельств и наших условий жизни. Постоянно всегда. Это очень, очень качество, которое как в лаборатории показывает состояние. Если мы не делаем так, а наша добродетель обусловлена чем-то, это говорит о том, что это неправильное состояние. Посмотрите, чаще всего переход от жизни импульсивно мотивированной к жизни добродетельной и подлинной представляется в литературе и философии по-разному. Чаще всего он представляется у греков как результат воспитания или самовоспитания. У стоиков по Сократу, стоический философ Сократ, он учил так, что делать добро постоянно может только тот, кто родился заново. Он был чужд этому явлению в своей жизни, но когда он услышал учителей философии, и он начал делать. Интересно, третий момент, я думаю, что он очень важен, потому что он нам подходит. Почему? В христианской вере это результат всегда действия Божьей благодати, где Дух Святой воздействует на неустойчивую, слабую волю человека и сообщает ей силу творить добро всем и постоянно. И я думаю, что это не богословский словарь философский, это светский словарь русской философии. И они определили вот эти значения нашей жизни. И я, конечно, как верующий человек, мне очень импонирует последняя формулировка. Я с ней целиком и полностью согласен. Почему? Потому что Писание говорит о том, восхотев, родил Он нас. Для того, чтобы стать носителем новых ген, новой природы, необходимо воздействие Духа Божьего на нашу волю человеческую. Поэтому здесь Писание говорит, Иакова 1:18, Он родил нас. Теперь посмотрите 2 Коринфянам 3 глава 5 стих. Способность наша от Бога. Заметьте, Бог делает это устойчивой нашу жизнь. И поэтому пусть Господь благословит. Я смотрю, что у нас уже время вышло, братья и сестры. Мы дальше потом продолжим вот наше размышление о том, насколько человек испорчен и что делает нас пригодными. Я уже начал говорить вот вторую сторону, как Дух Божий благодати входит в нашу жизнь и как Он нас изменяет. Дорогие друзья, если сегодня, когда мы рассуждали с вами, и мы касались таких сторон, негативной стороны, когда грех извращает сущность. Может быть, и в нашем собрании сегодня есть те люди, которых грех осквернил, грех которых вошел в жизнь и убил все самое живое. То самое лучшее сегодня, что можно сделать, как Давид сказал. Он предстал пред Богом, исповедал свою вину, признал свое согрешение, и Господь снял с него вину. Вы никогда не найдете решение своей проблемы, если вы будете ее носить. Грех будет расти. Грех будет убивать вас, как он убивал и мучил за 9 месяцев Давида. Не делайте этого. Вы сегодня можете прийти к Господу, исповедать свой грех, уповать на Его благодать, уповать на Его спасение, и Господь войдет в вашу жизнь. Помните, как Давид говорит: «Кости тобою сокрушенные, они возрадовались». Почему? Бог вошел в его жизнь, и он снова стал глашатаем божественных истин. Поэтому, как мальчик когда-то, он плакал, принес к отцу поломанную ось, и на велосипеде уже нельзя было ездить, потому что педали не вращали колесо через цепь. Но отец посмотрел, говорит: «Не плачь». Взял эти две части, сунул в огонь, накалил их до красна, а потом молотом обстукал, и части стали одной целой. Он поставил снова на велосипед, но мальчишка не хотел кататься. «А что ты плачешь?» – отец спрашивает у него. Он говорит: «Они же были такие красивые, белые, а сейчас стали после огня черные, даже неохота кататься». Отец говорит: «Эй, сынок, сынок, зато сейчас они в два раза. Раньше эта часть была хрупкая, она была никелированная, красивая, но она хрупкая была, она и сломалась. Сейчас я ее спаял на огне, она теперь в два раза крепче. Поэтому всякий раз, когда грех тебя пугает, когда ты видишь, что у тебя слабнут силы, когда у тебя нет желания молиться, служить Богу, иди ко Христу. Каким бы ты ни был падении, с какой бы виной ты ни предстал, вспомни на Давида, что он сделал, во что его грех превратил жизнь. Свежесть моя иссохла. День и ночь омочаю ложе мое слезами на постели моей. Кости мои сокрушены, нет целого места в плоти моей». А потом все сменилось, когда он все это Богу рассказал. Как легко на душе, когда Господь прощает. И тебя сегодня Господь хочет простить. А если нет, то берегись греха. Вспоминая эти истории, эти уроки божественные, которые мы имели, остерегайся греха, как заразы, потому что он убьет тебя. Ему, возлюбившему, да будет слава, честь и поклонение. Аминь.